Поскольку разобрали страсть тщеславия, и теперь, естественно, вполне следующую страсть разбирать гордость. Потому что эти две страсти, седьмая и восьмая, очень тесно друг с другом связаны. Если из восьми страстей выделить две группы больших, то первая группа – это первая шестая страсть с первой по шестую, а вторая группа – это седьмая и восьмая страсть. Вот особенно их выделение в отдельную группу по следующей причине происходит. Обычно страсти предыдущие усиливают последующие. Вот первая страсть предыдущая, чревоугодие, растет в человеке, человек с ней не борется, в нем обязательно будет расти блудная страсть. Обязательно, это совершенно по закону, по духовному происходит, никуда человек от этого не денется. А если сегодня она не проявляется, то накопила силу, завтра она несет свой дар. Развивается в человеке блудная страсть, обязательно после этого будет расти странным образом сребролюбие. После сребролюбия странным образом будет обязательно расти гнев. И так далее. Все шесть страстей одна другой передает силу по порядку. Причем, если мы хотим бороться с страстями, то каждая ранее побежденная страсть ослабляет последующую страсть. Опять же, нам это облегчает борьбу с страстями, когда мы знаем способ их роста и способ борьбы с ними. Но вот седьмая и восьмая страсть действуют по-другому. У седьмой и восьмой страсти есть такая особенность – тщеславие и гордость, поэтому они выделены в отдельную группу. Они могут расти тогда, когда уменьшаются с первой по шестую страсти. Видите, какая их особенность страшная? С первой по шестую страсти борются с нами, но с Божьей помощью, если мы их побеждаем, то от этого удобно могут расти седьмая и восьмая страсти. Вот их страшная опасность. Если мы не знаем этой особенности, тогда весь наш опыт веры может печально закончиться для нас. Печально закончится и очень быстро. Мы можем до конца жизни не догадаться об этом и не узнать этого всего. Боря страсти вот эти грубые, откровенные грехи с первой по шестую, мы можем нечаянно расти тщеславие, и от этого будет расти гордость. Вот какая печальная ошибка может быть допущена, и от спасения мы при этом будем удаляться. Внешне, по виду, все будет идти хорошо. А другие люди будут удивляться и восхищаться тем, что у нас так все хорошо происходит. Мы сами будем довольны и испытывать даже некоторую радость от того, что мы одерживаем победы. И ум наш не сможет определить, что мы, оказывается, вползаем медленно, втягиваемся в страшную погибель. Потому что вот эта самая гордость, если она в нас растет, она омрачает ум. Она делает ум неспособным видеть грехи. И вот тогда, когда мы на занятиях воскресной школы слышим вопрос: «А как видеть грехи свои?» Это спрашивают люди, которые ходят по несколько лет в храм, которые живут спокойной, размеренной, даже одинокой порой жизнью, которым ничего не мешает для спасения, которые могут много читать, могут посещать все занятия, они ходят на эти занятия уже несколько лет, в частности, на воскресную школу, которые могут без всяких проблем соблюдать посты, никто им не мешает, здоровьем еще позволяет. И вдруг они нечаянно задают вопрос: как грехи замечать, как их различать, как их видеть? Явный признак того, что в человеке продолжает жить и растет гордость. Она не дает уму видеть своих грехов. Гордость отупляет ум, помрачает ум. И по этой причине мы должны догадываться, найти проявление этой гордости и начать с ними бороться. Если мы не найдем их, гордость от этого будет расти. Мы же не признаем проявление гордости, вот в данном случае, мои за грехи. Я их не считаю грехами. Я не вижу их греховную сторону. Я их продолжаю делать. Если я их делаю, этим я накапливаю грехи и подпитываю страсть гордости. Значит, я еще в большую погибель влезаю. Вот недаром Христос в Евангелии обличает фарисеев, называя их змеи в рождении ехидны. Смотрите, как жестко достаточно звучит это определение. Почему змеи? Да потому что сатана назван змеей, змеем, да? И вот когда люди страдают гордостью, они приобрели характер сатаны, тот самый змеиный характер. Характер и нрав сатаны. Причем внешне это может быть не видно, опять скажем сразу. У некоторых людей это откровенно, грубо проявляется. Вот там мы сразу заметим, у какой. А вот когда у нас у христиан это все действует, чаще всего невидимо. Кто такая ехидна? Ехидна – такая змея, как говорят, маленькая, то есть ее трудно заметить вот на земле, среди камней. Она слепая, у нее нет глаз, нет зрения, но она очень ядовитая. По ядовитости, пожалуй, говорят, никакая другая с ней не может сравниться. И яд ее моментально убивает человека. Так вот, недаром Господь называет гордецов порождениями ехидны. Почему? Потому что вот эта змея маленькая, ее трудно различить, трудно ее увидеть. Так и гордость трудно в себе заметить. Очень трудно ее зафиксировать, в чем она проявляется. В связи с этим очень трудно ее бороть. Если мы не видим ее проявлений, как с ними бороться? Она живет и действует, а мы ее не замечаем. Вот как та ехидна, которую незаметно среди камней. Та змея слепая, как говорят, так и гордость отупляет ум, делает нас слепыми. Ум – это глаза души. Если глаза слепые, что мы видим? Ничего мы не видим. Будем постоянно спотыкаться, падать, расшибаться и убьемся рано или поздно. Вот так и гордость, как ехидна, слепая, делает нас слепыми, точнее сказать. Делает наш ум слепым. Он перестает видеть проявление этой гордости, перестает видеть собственные грехи. И не только саму себя гордость не видит, она не видит и другие грехи. Она их, собственно, прячет, маскирует, она их не показывает. Теперь она такая ядовитая, эта змея, что быстро и легко убивает человека, когда укусит. Вот так и гордость держит человека в состоянии вечной смерти. Человек убит, когда живет в нем гордость. Убит. Убит вечной смертью. Достаточно только прийти к моменту отделения души от тела. Тело останется здесь, а душа в одно мгновение сойдет в ад. В вечную муку за ту гордость, которую она жила всю жизнь, не видела и борьбу не вела. Поэтому так про всех нас, к горькому сожалению, можно сказать. Порождение ехидны, потому что гордость своей незамечаема. Вот по опыту отца Андрея, он говорит, что на исповеди очень редко кто из нас исповедует грехи проявления гордости, грехи проявления тщеславия. Еще третью страсть редко очень исповедуем. Почему? Они очень трудны для их обнаружения. Их обнаружить можно только по последствиям, по тем проявлениям, которые в нас будут. Одно из проявлений – невидение своих грехов. Не замечаем свои грехи. Но когда мы будем вместе говорить, если время дойдет, до проявлений гордости, там и другие проявления постараемся назвать. А сейчас давайте хотя бы еще несколько определений дадим. Что такое гордость? Гордость есть отвержение Бога, смерть души. Откуда взялось это определение? Это определение удобно объясняет поступок Деницы. Деница, бывший архангел, сотворенный Богом, как светлый, сияющий, могущественный, имеющий огромную власть над миром, над другими ангелами. И вот, получив такие дарования от своего Творца, он вдруг объявил, имея себе ложное мнение, впав в грех самомнения, добровольно впав, имея свободу, имея возможность так подумать, потому что и разуме свободу дал Бог. И вот он объявляет, зачем мне Бог? Я сам как Бог. Смотрите, какой я, да? Сколько я могу, что я имею, какая у меня власть, какое у меня сияние. Деница недаром – это утренняя звезда, которая видна даже тогда на небе, когда уже взошло солнце. Все остальные звезды померкли. А вот Деница – это единственная звезда, остается видной на небе. И вот так и сатана, теперешний сатана, бывший Деница, был таким же по сиянию, по его могуществу, сотворен Богом. Столько ему было дано от Творца. Но вот вместо того, чтобы оценить благодеяние Творца, он возгордился и сказал, зачем мне теперь Творец, зачем мне Бог? Он вдруг решил себя объявить сам Богом. И в это мгновение, вот этим отвержением, вот этой ложной мыслью, он сразу же потерял Творца, Бога, потерял его как источника жизни, источника благости и любовь. И в одно мгновение из светлого сияющего архангела превратился в черного мрачного демона, дьявола. Дьявол в переводе на русский язык – лжец, обманщик. А сатана – другое его имя. Противник Божий. И вот теперь он стал противником Божьим, ненавидя Бога, желая почестей равных с Божьими, желая покорить себе весь мир к своим ногам, раз уж он объявил себя Богом. Он теперь ненавидит Бога, как своего Творца. Поскольку не может он мстить напрямую, то пакостит Богу через нас, через людей, поскольку у нас есть образ Божий. погубить, растлить, изуродовать в нас образ Божий, для него по его замыслу означает то же самое, как бы что уранить Бога, ущемить Бога, ударить Бога. Так что каждый из нас с вами, кто попадает в грех, для сатаны это такая огромная радость, как будто бы он нанес удар самому Богу. Значит, отвержение Бога и есть гордость. Вот так явилась в мире впервые эта страсть, этот тягчайший грех, гордость. Сатана ее родитель. Он с тех пор носитель этой самой страсти. Но поскольку он не удовлетворился тем, что ему подчинились третья часть ангелов, последовали за ним, он видел еще разумные сущности на земле, которые пока еще подчинялись Богу, пока еще почитали Бога своим Творцом, находились в его божественной любви, в вечной жизни. И поэтому ему хотелось обязательно подчинить всех себе. И он задается задачей погубить и человеческий род. И так первых людей, Адама и Еву, очень умело, используя ложь, идя на страшный обман, погубляет. Объявляет, съев запрещенный плод, будете как боги. Разум, сразу. И то, что вы умрете, как бы Бог вам сказал, так нет, не умрете. В действительности Адам и Ева остались живы, а Дух Святой отошел от них. И вот отвержение Бога и смерть души означает следующее. Не смерть телесная произошла, но смерть души точно произошла. Потому что в то же мгновение, как сначала Ева, а потом Адам, захотели съесть запрещенный плод, в то же мгновение Дух Святой оставил их. Точнее, человек сам оторвался из-под Святого Духа Божьего. Ведь первоначально человеку чистому, святому, таким, как его сотворил Бог, Бог дал ему Духа Своего Святого. Этим Духом Святым сообщалось человеку вечность, способность к вечной жизни, сообщалось всякое благо, сообщалась божественная любовь. И поэтому, оторвавшись от Бога, человек потерял Бога как вечность, как любовь, как благость. Это и есть отвержение Бога. Сатана требует подчинения себе и поклонения, равного Божьему. И теперь он заставил себе поклоняться не только третью часть ангелов, а заставил поклоняться весь человеческий род, начиная с наших прародителей. Убедив их обманом нарушить Божью заповедь, прекрасно знал, что теперь Бог оставит их, и теперь место это занял Он. Теперь Он находится невидимо в нашем сердце. Теперь Он, таинственно поработив нас, ложным образом обманув, теперь Он владычествует над нами. Теперь участь наша после того грехопадения страшного, ад, вечная мука, рабство сатане, спасает нас от этого только искупительная жертва Христа. Через гордость, через тот самый грех первородный, вошли в человека все страсти разом вошли. До этого в человеке были начатки всех добродетелей, которыми Бог наградил человека. А сразу после грехопадения вместо добродетелей, которые были, вошли противоположные им страсти. В человеке природное, от Бога данное добро перемешалось с привнесенным злом, с привнесенным от сатаны злом. С того мгновения в нас добро и зло перемешано. И поэтому гордость является начальницей всех страстей и вершиной всех страстей. Вершиной. Она поэтому по перечислению стоит восьмой, последней, крайняя форма погибели – гордость. К ней нас ведет сатана, к тому самому состоянию демоноподобному, в котором находится он сам, в состоянии полного отвержения Бога. Гордость – это по преимуществу грех ума. Вспомните, Деница подумал, зачем мне Бог, я сам как Бог. Достаточно было одной мысли, которая прозвучала в его уме. И все падение, и все вечная смерть, отвержение Бога. Так и в нас, в людях. Если есть мысли гордостные, гордые, то это признак греха нашего ума. Ум, поврежденный ядом греха, рождает ошибочные, опасные, вредные мысли. Поэтому и считается грехом ума. Речей безумен в сердце своем. Несть Бог, так нам говорит Священное Писание. Тот, кто говорит в себе, что нет Бога, или в открытую это говорит, Священное Писание признает его безумным. Человек, потерявший ум. Ум в нас сотворен Богом. Мы все, тварь, творение Божие. И вдруг объявляем, что Бога нет, Творца нет. Тогда кто нас сотворил? Мы что, самосущные? Мы сами появились на земле? Или как было угодно и выгодно предыдущей власти сказать, что мы появились из животных? Тогда не надо ни перед кем отвечать. Обезьяна наш предок, а она опять там неизвестно от кого появилась. Нет Творца, нет ответственности. Но это как раз вера-то и признает безумием. Человек лишился разума. потому что отвергает Бога. И вот у такого человека, который говорит в своем сердце, что нет Бога, омерзеша и растлиша в начинаниях своих. Начинание его – это мысли, мысли, с которых начинается всякое дело. И вот это мы, эти мысли, если гордостные, отвергающие Бога, то вот это омерзение и растление начинается с неправильных вот этих гордых мыслей в нас. Неправильное понятие о Боге, о мире, о человечестве, о самом себе – это следствие, это и как раз и есть начало нашей погибели. Мы знаем с вами следующее выражение. Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Вот причина того, что мы не видим своих грехов. Если мы пребываем в какой-то форме гордости, не обязательно открытой, может быть тайной, скрытой, невидимой для нас, мы не можем видеть свои грехи. Бог нам противится. Бог не содействует своей благодатью, чтобы ум наш просветился и видел бы свои грехи. Ум наш пребывает тупым, помраченным, не видя ни греха. Вот главное последствие гордости. Нередко у человека, который пребывает в этой самой гордости и очень долго не хочет избавиться от нее, нередко наступает умоиступление или беснование, как теперь, или болезнь, которой сегодня страдают немалое число людей. Нам было предсказано, что в последние времена число людей умалишенных будет очень велико. Почему? Да потому что грех гордости чрезвычайно распространится в обществе. Потому что будет реальное и делами, и словами отвержение Бога. Безбожная жизнь, полное неверие. И число безумных действительно растет. Опять же, еще раз повторю, что признаком гордости является то, что человек не видит, в чем она проявляется. Вот человек, который увидел в себе гордость, будет видеть проявление гордости. Если я не вижу проявления гордости в себе, как отец Андрей говорит, почти никто из нас не исповедует эти проявления, это признак того, что мы живем в состоянии гордости, не видя ее, не признавая за беду, за тяжкое, опасное для нас состояние, потому что проявлений гордости в себе не замечаем. Сама гордость, отупив наш ум, погасив наше зрение, не дает себя увидеть, не дает себе показать, как та ядовитая змея аспида. Три степени гордости можно различить. Начало гордости – это вершина тщеславия. Вот эти две страсти так одна с другой связаны, седьмая и восьмая, так седьмая сильно питает восьмую, что точную границу между ними провести невозможно. И когда седьмая, как тщеславие, развита очень сильно, это уже есть начало гордости. Вот если мы с вами с детских лет воспитаны были в тщеславии, если мы не вели с ним борьбу, если не знаем проявления тщеславия, это явный признак того, что мы уже попались в страсть гордости. Она в нас точно действует. Надо внимательно смотреть, где ее проявление. Середина гордости – это уничижение ближнего, бесстыдное проповедование своих трудов, самохвальство в сердце своем и ненависть к обличениям. Вот так говорит опыт церковный. Что такое середина гордости? Мы не можем переносить обличения, если или трудно их переносим, то мы уже находимся в достаточном развитии своей гордости. Если мы способны говорить о своих трудах, о своих подвигах, рассказывать это другим людям, да еще и приукрашивая несколько вот то, что рассказываем, это уже середина гордости, это мы уже очень далеко зашли. Если мы позволяем себе уничижать ближних, топтать, подавлять ближних какими-то разными способами, отстаивая свое как бы право управлять и командовать, это тоже уже середина гордости. А конец гордости – это окончательное и полное отвержение Бога. Упование только на себя и окончательный такой бесовский нрав, когда в человеке появляется. Характер, нрав такой, как у сатаны. Он с таким нравом, с таким характером придет к власти когда-то Антихрист. И именно его снабдит сатана всеми своими проявлениями, всей вот этой страшной мрачной гордости и даст ему даже силу и власть совершать чудеса. В связи с этим он обманным путем убедит многих людей в том, чтобы ему поклонились. Давайте посмотрим, чем мы гордимся. Все, что у нас есть, это дар Божий. Жизнь наша с вами – Божий дар. Мы же не сами себя сотворили, не сами себя питаем. В нас нет собственного источника жизни. Мы не самосущные. Мы во всем и полностью зависим от нашего Творца. Весь мир держится благодатью Божией. И мы, как творение Божие, то же самое, ничем не отличаемся. Тогда чем мы гордимся? То, что мы сделали что-то руками, кто эти руки нам дал? Кто их сотворил? Бог. Если мы говорим, что мы произошли от наших родителей, это они нам сделали и дали руки, тогда спросим, по какому закону, который непреложно действует все тысячи лет, все века, по какому такому непреложному закону происходит слияние двух клеток, материнской и отцовской? По каким законам они развиваются дальше? По каким законам происходит рождение человека в определенное время? Как питание младенца происходит? Где? Вот кто сотворил эти законы? Кто их установил? Мы даже не задумывались, что все эти сложнейшие вещи есть творение Божие, определение Божие. И исполняться им все века силу дает Бог. Не мы сами это делаем. Не может сказать себе женщина, что вот во столько-то часов, такого-то числа я хочу родить и рожу ребенка. Идет в больницу и спокойно рожает в это же время. Нет, не сам делает это человек. Действие природы в нас по какому-то закону делает такие вещи, которые не управляются нами. Множество вещей в нас, которые мы даже не контролируем в себе. Как происходит переваривание пищи? Что мы там специально даем команду желудку какой-то сок выдать, выделить или еще расщепить как-то эту пищу? Все происходит там внутри, мы даже не знаем как. И работает уникально совершенно. Если мы грехами не повредили себя, то без всяких сбоев. Лишь только грех виноват, когда начинаются сбои в нашем организме. Так вот, чем же мы тогда гордимся? Вот сатана возгордился своим положением. Сатана сказал, зачем мне Бог, я сам как Бог. Вот так и мы, собственно, если гордимся чем-то в своей жизни, сейчас здесь, то мы по ошибке восприняли то, что имеем, за свое. Мы посчитали это своим, хотя это является даром Божьим, творением Божьим мы все являемся. Не самосущные мы, твари мы, и с этим надо согласиться, творение Божье. А Бог наш Творец. И вот это вот наносит сильнейший удар по гордости. Мы договорились, что нет у нас ничего своего, все в нас Божье. И лицо красивое, и фигура крепкая, и мышцы сильные. Если мы этим совершаем какие-то добрые дела, так опять гордиться нечем. Ум, если у кого-то имеется такой ум, тонкий, изощренный, который может рассуждать очень точно, может открывать какие-то законы, которые опять не сам человек творит, а Бог сотворил, человек только их открывает, так это опять дар Божий. Также голос, которым человек может исполнять какие-то песни или читать стихи и этим гордиться. Ошибается человек, и это дар Божий. И этим даром человек обязан служить окружающим людям. Поэтому гордиться тут получается вовсе нечем. Попробуем давайте исполнять заповеди. В точности, вот возьмем евангельские заповеди и проверим, как мы их исполняем. У нас останется место для гордости после этого? Нечем будет гордиться. Кто-нибудь проверял себя по заповедям строго, как мы их соблюдаем? Нам некогда это делать. Хорошо, что нам дали инструкцию в газетку, где переписаны страсти. По страстям себя проверять найдем нарушение заповедей. Если посмотрим Евангелие, увидим сами заповеди. Давайте проверять себя честно по заповедям. И есть хоть одна заповедь, которую мы до глубины поняли и исполняем по-настоящему? Ни одной не найдем. Везде будут отступления, да такие страшные, которые будут являться грубейшим нарушением той или иной заповеди. Так чем нам гордиться? Вот давайте оценим себя с точки зрения божественной истины. Именно так, как Бог нас будет судить на суде своем после нашей смерти. Тогда мы увидим, что гордиться совершенно нечем. Гордимся не своим, а соблюдением заповедей погордиться не можем. А зачем же нам дана была гордость Богом? Вот мы с вами говорили, что искание славы, когда разбирали предыдущую страсть, было дано для того, чтобы человек искал славу божественную. Человек, потерявший Бога, Творца, решил искать славу земную, человеческую, и ей наслаждаться. Поэтому искание славы обратил себе в погибель. А гордость зачем была нам дана? Первоначально, когда она была непорочная и чиста, не греховная, а святая гордость, зачем была дана человеку? А человек ее извратил, сатана постарался, человек ее извратил, и теперь она нам в погибель оборачивается. Ну, можно догадаться или нет? Сможет кто-нибудь? Это, скорее всего, смирение получается, да? Что если мы скажем, что Господь нас сотворил, значит, я смирился, тут для гордости причин нет. И Господь мне все дал, опять смирение. А вот гордиться чем? Как проявление гордости, нам было дано свойство презрения. Презрение к чему? Ко греху, к сатане, ко всем благам вот этого мира, которые мы должны с вами презирать, потому что нам дано большее благо, вечность, Бог, Царство Небесное. И вот как проявление гордости, презрение было вложено в нас Творцом, но для того, чтобы не для того, чтобы мы презирали друг друга, человека, а для того, чтобы мы презирали грех, презирали сатану. Бог, зная, что появится сатана в мире, что архангел по гордости своей отречется от него и будет стараться губить человека, для того была дана гордость, как способность презирать вот эту его ложь, вот этот его обман, чтобы Адам и Ева могли с презрением отвернуться от него, от этого безумного предложения нарушить Божью заповедь. Вот видите как, а мы пользуемся сейчас по-другому, свою погибель. Опасность страсти и гордости заключается в том, что в других страстях для нашего исправления могут помочь окружающие люди, имеющие некоторый опыт, авторитет, опыт борьбы со своими страстями. То вот гордому исправиться другой человек не может помочь. Догадываетесь, почему? Гордый не хочет никого слушать, правда ведь? У него самомнение. Он считает о себе, что он все знает. Он все и так понимает. Не нужна ему никакая помощь. Вы ошибаетесь, вы не правы, я сам читал там, а у меня вот такое убеждение есть. Ну и что вы мне говорите? Я останусь при своем мнении. Вот так думает гордый. И вот по этой самой причине гордость может быть исправлена уже не другим человеком, а только Богом. И Бог гордого вводит в такие страшные обстоятельства в жизни, в такое искушение вводит, в котором человек уже не знает, как с ним справиться, в котором даже гордый, попав в такое тяжкое искушение, начинает вопить. Кажется, у меня уже нет своих сил больше справиться с этим искушением. Кажется, все люди, на которых я надеялся, уже тоже мне не могут помочь. Ну, кто остается? Остается Бог, о котором он где-то когда-то что-то слышал. Господи, помоги. Вот теперь я уже готов притоптать свою гордость, теперь я готов тебя признать. Если гордость была отвержением Бога, то теперь признание, что ты есть Господи, есть как раз исправление гордости. И вот для того, чтобы мы признали бытие Бога, для того, чтобы возопили и обратились к Нему, нам требуется очень глубокая такая, тяжкая очень неприятность. Только тогда гордый может обратиться от своей гордости. А это может устроить только Бог. Если окажутся рядом люди, которые смогут помочь, как инструмент в руке Божьей, то это огромное счастье. Немало гордецов, которые попадают в такие сложные ситуации, как из них выходят? Не вопят, Господи, помоги, не идут к покаянию, к смирению. Как выходят? Заканчивают страшным совершенно образом жизнь. Отнимают свою жизнь у себя, самоубийство. Поэтому недаром высшее такое, самое страшное проявление гордости есть самоубийство. Отвержение, окончательное полное отвержение Бога. Последнее искушение, которое Бог дает для исправления гордости, человек отвергает, не соглашается с ними. Решает лучше уйти из жизни произвольно, в связи с этим попадает на самое дно ада. Давайте посмотрим, какие характеристики гордому можно дать. Гордый смотрит на себя как на самобытное существо, а не как на создание Божие. Вот тогда, когда в человеке действует откровенная гордость, он не признает Бога, считает себя самобытным существом, то есть сам по себе существующим без Творца, без Бога, самодостаточным, саможизненным. Вот такая печальная ошибка. Бога для него нет. Следующее. Земная жизнь представляется гордому человеку бесконечной. Смерть и вечность несуществующими. Такой человек, который пребывает в гордости, считает эту жизнь как бы вечностью. Он не думает о смерти, он не думает о том, как ему придется, не придется отвечать. Он живет здесь, как будто бы вечно, забыв о смерти, которая в любом случае каждого человека все-таки постигает. И никто еще от смерти не уходил. Следующее. Для такого человека нет промысла Божьего. Он признает правителем мира свой человеческий разум. Сколько таких было вождей, сколько таких было желающих подчинить себе весь мир? Такой человек, который страдает глубочайшей гордостью, объявляет себя правителем мира, сам устраивает по своему замыслу все, что он хочет, И если он имеет наглость, силу, деньги, власть, он начинает подавлять и порабощать себе всех и вся. Божьего промысла для него нет. Он даже не может согласиться, как Пилат не согласился с тем, что он только инструмент, слепой инструмент в руках Божьих. Когда он обратился ко Христу с вопросом, а Христос в ответ молчал, что ответил Пилат? Или ты не знаешь, что я могу казнить тебя и могу тебя помиловать? Что ты молчишь? Какой ты гордый, подумал Пилат. Ты мне, имеющему над тобой сейчас полную власть, не отвечаешь. Я сейчас обижусь и прихожу тебя казнить, да? Почему молчит в смирении Христос, святое Христово молчание? Он как Сын Божий, дав ему власть над собой, знает, что сейчас не говори Пилату. Событие должно произойти. Искупление человеческого рода должно случиться. Пилат не примет сейчас никаких объяснений. Пилат, если и послушает Христа, и Христос будет говорить ему, что я действительно Сын Божий, что ты делаешь? На какой страшный грех ты идешь? Его жена с утра предупреждала о том, что не совершай казни. Евангелие нам говорит, что жена послала людей предупредить своего мужа Пилата, не подвергая ему казни. Потому что я всю ночь терпела страшные страдания. Страшные страдания за того праведника. Что будет, если ты его казнишь? Послушал ее Пилат? Нет. Кого он послушал? Он послушал безумные вопли иудеев, да? Которые кричали, распни его, кровь его на нас и на наших детях. Почему он их послушал? Человекоугодие. Он не хотел, чтобы народ, которым он управляет, куда его поставил кесарь управлять, чтобы народ этот взбунтовался, чтобы он возмущался, устраивал какие-то митинги и демонстрации. Он сказал себе, ну что, одним больше, другим меньше. Зато они будут уважать меня, зато они будут любить меня. И поэтому в любом случае отдает приказание на казнь. Вот видите как. Поэтому святое Христово молчание в данном случае, оно есть смирение. Смирение как принятие Божьего промысла, направленного на искупление человеческого рода в виде вот такой страшной жертвы. А вот гордец не признает, как, такой как Пилат, не признает действия Божьего промысла и говорит, это я правитель миром, это от меня зависит все. Следующее качество гордеца. Все мысли его о земном. Жизнь принесена в жертву земле. Он не думает о небесном, он не думает о своей будущей вечной участи. Его интересует здесь и сейчас, и как можно больше, слаще, красивее, интереснее, приятнее. Вот чем занят гордец. Всю жизнь свою он посвятил земле. Земля и будет его пристанище. Вот здесь на земле гордому хотелось бы учредить непрестанное наслаждение грехом. Поскольку гордость – это вершина всех страстей и начало всех страстей одновременно, то когда человек живет в гордости, он страдает всеми другими страстями в разных проявлениях. И ему хочется этими страстями наслаждаться. Он не может без них жить, он их так любит, что жизнь земную хотел бы превратить в непрестанное, непрекращающееся наслаждение грехом. И против такого проявления что Господь нам дал? Какое сильнейшее средство против такого проявления гордости? Смерть. Он дал нам смерть. То есть сохранил за нашим телом возможность смерти, даже после искупления человеческого рода. И вот тогда, когда человек живет в гордости всю жизнь, ищет наслаждение грехом, без всякой остановки, хотел бы, чтобы вот эта страсть, его грех никогда не прекращался, тогда рано или поздно приходит к нему немощь, старость, и рано или поздно смерть останавливает цепь этих грехов. Поэтому смерть является благодеянием Божьим для нас, чтобы остановить нашу безумную гордость, остановить цепь наших непрестанных грехов. Смерть побеждает гордость человеческую. Простая и естественная для нашей поврежденной грехом природы смерть. Остановились грехи. Хотя бы такое благо должен принять человек от Бога, потому что большего он не натворит, и в том состоянии, в котором его Господь взял, в том будет и судить. Если бы ему еще пожить лет 10-15, то это уж окончательно дно ада бы было. Вот. А смерть остановила его падение. Может, какой-то хотя бы в нижней части, но хотя бы не на дне. Видите, как уже против гордости такое средство применять приходится. Смерть. Гордый никак не может разглядеть падение в человеческой природе. То есть то, что мы попали под грех падения, то, что грех стал нашей второй природой, то, что мы помрачились, то, что мы растлились, этого гордость себе не замечает. Гордость видит в себе только достоинство, только превозношение, только совершенство, только изящество. Вот недаром мир сейчас проповедует грехи, признает их за добродетель, за достоинство человеческие. Видите, как все перевернулось? Дьявол, заразив нас гордостью, и перевернул наши понятия о добре и зле. Теперь откровенное махровое зло мир считает добром. И мы с этим соглашаемся. И мы постепенно вот так обретаем тот самый нрав сатаны, когда следуем за ним. Недуги душевные, страсти, гордость почитает доблестями и добродетелями. Ну, например, такие у нас есть качества, которые мир признает за добродетели. Когда человек умеет рисковать или любит рисковать, то молодец, рисковый парень. Рискнул, но добился. Вот. Вот этот азарт и риск являются явным проявлением гордости, страстного состояния человека. Мир это признает нормальным. Они говорят, тот, кто нерешительный, тот, кто не умеет рисковать, тот, кто не азартный, тот никогда не выиграет. А что за жизнь-то, если ты никогда не выиграл? Чрезмерная веселость. Такая беззаботность, безалаберность, желание развлекаться и веселиться, хоть трава не расти, как у нас говорят. Дерзость, как проявление человеческой гордости, опять признается миром. Опять это качество, которое очень нужно, чтобы пробить в современном мире себе дорогу, чтобы чего-то хотя бы добиться в этой жизни. Наглость, про наглость, как у нас говорят, в миру. Что такое наглость? Второе счастье, вот, кто знает, вот. Тот может ответить. Наглость – второе счастье, говорят у нас. Если ты не будешь наглым, то ты ничего в жизни не добьешься. А вот с помощью наглости ты можешь многого очень добиться. Потому что заповедь для тебя не существует, порядочность для тебя не существует. Она на показ есть, на вид для других людей. Когда мне надо для выгоды что-то делать, я становлюсь совершенно наглым. Когда никто не видит, я делаю то, что я хочу. И даже тогда кто-то видит, я и то пытаюсь врать, лгать, выкручиваться так, чтобы добиться какой-то выгоды. Деловитость, вот как такое современное качество, сейчас называется предприимчивость. Опять проявление греховное, потому что нам сказано с вами в заповедях несколько по-другому. Нам не говорит Христос, будьте деловитыми, будьте предприимчивыми, хваткими и прочее. Это качество современного мира, мира, который отрекся от Христа, который ненавидит Христа, который ненавидит правду, который не думает о будущей своей вечной участи, не думает о смерти. Мир сегодня хочет жить так, как ему нравится. То есть люди хотят поступать так, как им приятно, как им доставляет удовольствие. И по этой причине вот все эти качества, которые есть большей частью проявления гордости, они признаются как добродетели. Вот скажите, такому человеку, гордому, нужен ли Искупитель, нужен ли Христос? Такой человек обязательно будет отвергать Христа. Если внешне такой человек признает церковь, даже бывает церковь, даже ставит свечи, даже жертвует, например, на храм или на строительство, может даже чем-то послужить, но внутренне он не меняет свою жизнь, внутренне он хочет жить так, как он жил, тогда такой человек явно пребывает в гордости, явно отвергает Христа, явно отвергает Божий промысел. Спаситель ему, в полном смысле слова, Христос, Искупитель, не нужен. Он не считает себя грешником, падшим. Он не считает себя в рабстве у сатаны. Он не верит в будущую вечную муку и даже суд Божий не признает. Иначе бы он спросил, как нас будет судить Бог. Если бы я поверил хоть чуть-чуть в будущность, которая мне обещана, я бы стал интересоваться, по каким законам меня будет судить Христос? И по какому праву Он будет меня судить? Мне бы тогда ответили, по праву Искупителя, Спасителя и Творца. По тем законам, которые Он сам дал. Мало было пророков, Он пришел сам в мир ради нас. Сам сообщил заповеди, сам их исполнил. И мы все это не признаем, мы все это отвергаем. Заповеди нам кажутся безумными. Заповеди нам кажутся неисполнимыми, все равно невозможно. Зачем тогда их пытаться исполнять? Мы думаем, что это нравственное какое-то писание такое. Ну, написал кто-то, сказал кто-то. Ну, пусть даже был Христос, думает, человек гордый. Но, тем не менее, исполнять их все равно никто не исполняет. Если он придет в храм, посмотрит на нас, и в нас не найдет этого образца и примера, скажет, ну что же вы такие же, как я? У нас с вами нет никаких противоречий. Значит, мысль об искупителе для такого человека совершенно излишня и чужда. Покаяние для такого человека возможно? Нет, он не считает себя грешником. Покаяние для него невозможно, у него нет веры. У него своя неправильная, искаженная вера. Он даже может верить в то, что есть Бог. Даже может верить в то, что Бог сотворил мир. Но такой человек никогда не согласится с тем, что Бог будет его судить. Такой человек заранее скажет, что мы все пойдем в Царство Небесное. Без всяких испытаний, без всяких экзаменов. Но может только вот такие вот отъявленные уже там маньяки, убийцы, преступники, может они в вечные муки пойдут. А мы-то все приличные, порядочные, образованные, культурные, нравственно воспитанные люди. Нам-то за что ад? И вот для нас, для гордых, или не существует ада, или мы твердо верим, что мы обязательно попадем в рай. Суд Божий мы отвергаем. Но вот Господь нам говорит, на суд аз в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. Видите как? Господь пришел в мир, чтобы рассудить, кто из нас зрячий, кто слепой. И предупреждает, что тот, кто себя считает слепым, тот увидит Бога, тот примет истину. А тот, кто считает себя зрячим, тот отвергнет истину. Кто такие слепые? Слепые будут видеть, говорит Христос. Кто такие слепые? А почему они слепые, простой люд? Которые не видят своих достоинств, которые не видят своих преимуществ, которые нищие духом, которые смиренные. Вот такие люди называются Христом слепыми. Живут по смирению, не видят своих достоинств. И вот такие увидят Бога, только такие могут увидеть Его, познать и принять Его, как своего Спасителя и Искупителя. А вот фарисеям, которые говорят, что они зрячие, он говорит, а вы слепыми окажетесь. Они видят свои преимущества, да? Видят свои достоинства, видят свои знания, и этим превозносятся. В этом проявляется их гордость. И по этой самой причине они оказываются слепыми, они отвергают Христа. Они не принимают Спасителя. Мало того, они совершают тягчайшие из всех грехов – богоубийство. Убивают Христа. Вот что означают эти слова. Давайте некоторые проявления посмотрим. Гордости, которые бывают. У нас в газете кое-что есть из этого, там что-то написано, но, наверное, с Божьей помощью все-таки ее придется немножко еще расширить. И вот некоторыми такими еще проявлениями гордости, которые... Ну, тогда просто не попали под руку, скажем так. Значит, какие проявления гордости? Как нам себе определить, есть у нас гордость или нет? Отвержение обличений, укоров, самооправдание. Мы же говорили, что гордый никак не может принять ни обличений, ни укоров. Он всегда старается оправдаться, всегда старается выставить себя невиновным. Невозможность признать свою вину, пойти на примирение, просить о помощи. Гордый не умеет просить помощи. Он всегда может подумать, а вдруг отфутболят, а вдруг не ответят, а вдруг обидят, а вдруг посмеются. Буду сам как-нибудь пытаться. И бьется, пытается сам. И хватает на себя столько дел, столько забот, столько занятий, что потом не справляется, потом начинает раздражаться, падает. И после этого чего он говорит? А? Кого он обвиняет? Всех окружающих. Вы мне не помогаете никто. Что вы за люди такие? Я завалился уже работой. Начинает проповедовать свои великие труды. Говорит, вы мне не помогаете. Вот надо письма нести куда-то в какие-то организации. А вам некогда, вы не хотите. Не хотите вы это делать. Вот такие вот мы, если по гордости живем. Гордого отличает мудрость мира сего. Гордец живет по гордости, по мудрости сего мира. У этого человека все рассчитано может быть. Все по полочкам разложено. Вот это сегодня, вот это на завтра. Вот четкий план составлен. Вот это вот оставим на свадьбу внучки. До свадьбы внучки еще 20 лет, она вчера родилась тут. Или что-нибудь такое опять подобное. То есть расчетливость, предприимчивость, такой практичный совершенно взгляд. Такой человек скажет, нет, а вот тут вы не правы. Вот по опыту вот надо поступить вот так. А вы когда пошли туда, вы там предусмотрели? А вот туда вы собираетесь положить, а вот там вот не случится то-то, то-то? Вот такой человек очень практичный. Но вот эта практичность, к горькому сожалению, превозносит его, показывает его как человека, который превозносится над другими людьми, имеет самомнение, мнение о себе, о своей опытности, о своей сноровке. И такой человек думает, что это хорошее качество. Оно очень практичное качество, нужное в мирской жизни. Но, к горькому сожалению, мы не умеем им пользоваться. И если этим даром служить нужно ближним, то мы служим своему превозношению. Тем, что всегда готовы указать, укорить, исправить, поправить, подкорректировать. Это не может не задевать нашего тщеславия, не может не питать у нас превозношение. Надо осторожнее быть вот с этим качеством. Гордость никогда не соглашается, когда что-то не по ее. После этого появляется или гнев, или осуждение окружающих, или спорливость, или прикословие, или еще уныние бывает. Никогда гордость не может согласиться, что что-то вышло не потому, вот как хочет человек. С этим гордость никогда не соглашается. Или мы усердно говорим: «Отвяжитесь от меня, отстаньте от меня, не могу вас больше слушать, я не хочу. Вы говорите не то». И когда мне продолжают это говорить, я уже с раздражением буду гасить прямо человека. «Ну не лезь ты не в свое дело». Вот моя гордость никак не выдерживает. А в данном случае, оказывается, может быть, был промысел Божий. Если бы я послушал этого человека, которому, в общем-то, доверять-то вроде бы не стоит, то Господь через него, через свой инструмент хотел попытаться остановить меня, например, от ошибки. Я не захотел послушать. Гордость меня не позволила прислушаться к человеку, который ниже меня по каким-то качествам. Но в результате допустил ошибку. Да еще и очень печально. Память о злобе свойственна гордому и мстительности. Гордый человек никогда не может забыть обиду. Обида вспоминается много, долго, много лет. Проходит порой 10, 20, 30, 40 лет. Да что там 40 лет? Обида, нанесенная в детстве, перед смертью, порой люди не могут ее простить. Перед смертью. Спрашивают такого человека: вот умирать уже одной ногой в могиле, вы всем все простили? Человек задумывается и говорит: ну как я ему могу простить? Он меня так обидел. Нет. Всех кому угодно прощу, а вот того человека никогда не прощу. С чем человек уходит в смерть, в загробную жизнь? С гордостью своей, с непобежденной гордостью. Человек уходит в состоянии невозможности, неспособности прощать. Пусть даже обиду, которая уже прошло несколько десятков лет времени после этого. И так больно, так обидно сердцу, никак не можем смириться. Вот. Неспособность прощать, мстительность. Человек гордый обязательно старается отомстить за нанесенную обиду. Он ищет способ, как это сделать. Простой гордец, он сразу мстит. Простой гордец. Он сразу или грубостью ответит, или даже ударит, или что-то такое вот пакостное сделает против этого человека. А такой гордец, который особенный гордец, он когда отомстит? Попозже именно тогда, когда это будет наиболее больно для этого человека. Вот тогда, когда ситуация будет наиболее такая для нашего обидчика, наиболее неудобная для сопротивления и неприятная. Вот тогда он как бы размажет его, сотрет прямо порошок, потом довольно отряхнет руки и скажет: «Все, теперь мое сердце спокойно, у меня теперь на этого человека больше обиды нет». Правда нет обиды? Врет. Обида осталась в сердце. Обида осталась. Месть не устраняет греха. Поэтому на сердце осталось то, что и было. Такой человек, если потом когда-то ему напомнят об его обидчике, которому он уже отомстил, он, вспомнив обиду, опять раскипятится, опять разозлится, но успокоит себя тем, что он все-таки отыгрался на нем. Но сердце-то его гневом-то раздражалось, оно же кипело. Это явный признак того, что он местью своей не устранил греха, он не успокоил свое сердце. Прощением только, кротостью Христовой и терпением, покаянием только можно изгладить вот эти самые грехи, но никак не местью. И Господь нас предупреждает: не мстите за себя, мне возмездие, я воздам. Явное, грубое нарушение Божьей заповеди. Следующий признак гордости – колкое насмешничество, подавление ближних, издевательство над кроткими. Вот гордый не стесняется издеваться над кротким. Он видит, что кроткий безответен, кроткий не может ему ударом в ответ, то есть ответить ударом, не может ответить подобным оскорблением. И гордый при этом старается на кротком как бы выехать. Гордый всегда пуглив, страшлив. Против сильного гордый будет выступать? Нет, страх ему не даст. Та же гордость не дает ему это делать. А вот против слабого гордость тут же стремится обязательно проявиться, чтобы подавить гордого, растоптать его. подавить слабого, подавить кроткого, потому что он безответен, он не может так отреагировать какой-то силой, чтобы отомстить. Вот такой вот будет его жертвой обязательно. Презрение ближних. Вот буквально вчера одна прихожанка так спрашивала: а вот как мне относиться к тем людям, которые меня оскорбляют и обижают? Вот я же знаю по заповеди, что злиться нельзя. И знаете, говорит, как я себя успокаиваю, чтобы не злиться? Вот нанесет мне человек какую-то обиду какую-нибудь или оскорбление, а я знаю, что злиться нельзя, и я нашла такой способ. Так кто ты такой? Еще связываться с тобой будем. Да ты не стоишь даже моего внимания. Махнуть рукой и уйти. Презрение, да? Гордость должна была обидеться на это. Гордость должна была проявиться в обиде, в гневе, в раздражении. Правда? Но гордость проявилась в другом виде, в презрении к ближнему. Для сатаны разницы никакой нет. Для нашей погибели все одинаково. Ну да, внешне, смотрите, какой терпеливый человек, какой воспитанный, какой приличный. Он же даже не отреагировал, грубость никакой не сказал, не распалился. А что он внутри сказал? И вот она произнесла, вот это правильно, говорит, или нет? Вот к счастью этого человека, у нее есть такая способность какая-то, вот пытливо достаточно изучать веру, пытливо. Вот человек пытает, нам недаром апостол говорит, испытывайте. Священное Писание испытывайте, дела испытывайте, веру проверяйте, правильно ли вы верите? И вот она верила для себя вот так, таким образом. Оказалось, это проявление гордости только другое. Значит, нужно опять бороться, и ей тут надо знать, тогда как, тогда научите как. Вот опять хорошее качество человека. Если я делаю неправильно, скажите, как правильно. Я постараюсь поправить. Вот видите, как хорошо. Человек может поправиться. Зависть. Гордый обязательно будет зависнуть. Когда у другого человека какое-то счастье, удача, успех, способности имеет некоторый человек. Вот в газете написали про какого-нибудь человека, похвалили его. А у завистливого обязательно сработает при этом вот это самое чувство зависти. Почему его похвалили, а меня не похвалили? Почему так? Обидно, завидно. Гордость. Сразу же проявилась гордость. Два человека рядом, одного похвалили, одного поприветствовали, а меня не заметили. Или мне просто кивком головы здрасте сказали. Вот тут же заело, тут же самолюбие задело, и тут же зависть появилась. А значит, он лучше? Ему больше внимания уделяют, а меня не обращают внимания. Два человека стоят рядом, к одному обратились, второго как бы проигнорировали. Опять тут же возникает зависть. Почему не ко мне обратились? Я же тоже мог, наверное, ответить. Вот гордость. Тут же мы себя должны ловить на этом. Неподчинение властям. Гордый не считает себя способным подчиняться властям. Он враждует против подчинения. С таким человеком очень тяжело начальником управляться. Что ему не скажут, он все равно все по-своему делает. Он всегда найдет 10 причин, чтобы отклонить приказ. Скажет, да этого нет, этого нет, этого нет, я не могу. Вот дай мне это, потом сделаю. И вот особенно в советское время это так было развито сильно, потому что вот такая была какая-то защита на подчиненных. Там профсоюзный комитет был, какое-то общество там по спорам, не помню, законы всякие и прочее. И уже дошло до того, что неуправляемое, целое производство оказалось неуправляемым из-за неподчиненности начальникам. Стремление командовать, управлять, подчинять себе окружающим. Есть у нас такое? Вот мама одна с маленьким ребенком стоит в храме, а старшая ее дочка подходит и говорит, дай подержу. Так говорит, ребенка маленького, дочка старшая, дай подержу. Так говорит, зачем тебе, не дам, ты маленькая, тебе тяжело. Дай подержу. И начинается спор. Это в храме происходит. Она говорит, ну дай хотя бы я тогда ко причастию понесу. Нельзя тебе ко причастию нести. Ну дай хотя бы я ко кресту тогда поднесу ребенка. И мама ей это не дает. Происходит настоящий спор. Вот мама в данном случае не может уступить. Правда? Я говорю, вы дома доверяете ребенка держать? Доверяю. Но если вы дома доверяете, то есть это не опасно. Она уже умеет обращаться с ребенком. Почему вы не хотите дать ей сейчас? Оказывается, в маме самой действует гордость. Гордость, по которой она не хочет согласиться с дочерью, которая дерзко совершенно требует, чтобы было по ее. Но если одна дерзость требует, то вторая дерзость обязательно сопротивляется. Да какой там хочется, она бедная устала. Гордость нарывается на гордость. Она не хочет подчиниться вот такому тону, такой интонации своей дочки. Не хочет подчиниться. И упирается встречной гордостью. В результате происходит конфликт. Дочка может довести мать до таблеток таким образом. Но кто выигрывает при этом? Но только сатана выигрывает, он добивается своего. Он заставляет вот этого ребенка требовать, нагло зудить, надоедать, впилить свою мать. А мать заставляет не пойти на встречу, не пойти на уступку. И так вот в этой борьбе обе проиграли. Дочка согрешала тем, что дерзостно относилась к маме. Мама согрешала тем, что упиралась и не могла пойти навстречу. В результате мама пьет таблетки и рыдает. Дочка после этого тоже рыдает. Говорит, мамочка, как я так тебя довела до такого? Видите, как я так довела? Она дальше и сама не понимает, что с ней было. Чего она так упиралась? Вот один бес двух гордых обязательно лбами столкнет. То одного, то другого раздражает. Одного раздражает на требование, а другого раздражает на несогласие. На неподчинение. Обязательно лбами столкнутся, и тут искры полетят. Тогда уже и не мама. То есть, может быть, мама и правильно делает, что не уступает, да? Вот мнение мамы, да?
Может ли вот...
Испортить эту дочь, да?
Подвигать эту тщеславие, этот тон, допустим, если она неправильно мама обращается, вот, да, и все.
То есть, надо ли здесь родителям уступать, да? Вот у этой мамы как раз такое убеждение. Вот смотрите, когда мама так считает, что она не должна на такой тон дочери соглашаться, что нельзя подчиняться, потому что она только испортится от этого, я буду ее воспитывать, она считает, и перевоспитаю ее вот таким упрямством и силой своей, результат вот такой, как я сказал. Дальше будет хуже, обязательно будет хуже. И вот другой способ, который у нас, христиан, должен быть, разумное смирение, разумная вот такая вот заботливая кротость. Мы знаем, к чему это приводит каждый раз. Зачем доводить до состояния вот такого вот уже, когда все накалилось уже до невозможности вообще управить ситуацию? Нужно иметь вот тот определенный такт, ту рассудительность, при которой нужно сообразить. Вот только она начинает это делать, тут же немедленно нужно уступить, сразу дать. Тогда не будет у ней причины второй, третий, четвертый шаг вот по этой лестнице опасно очень проходить. Тем более, что мама четвертого шага-то уже не может выдержать, она сама до истерики доходит. Для чего это надо? На первом шаге нужно сразу дать, и тут же восстановится мир. Правда? Бес будет побежден. Смирение побеждает гордость. Вот тот самый бес, который заставляет ребенка так вот требовать нагло, по страсти гордости, побеждает смирением матери, которая тут же смирилась, приняла этот тон, приняла вот это требование, спокойно совершенно отреагировала, сказала, хорошо, на, подержи. Я думаю, что она поддержит ее минуту или две и отдаст после этого. Потому что бес-то будет отогнан, он отступил. И у нее уже настырности вот того дерзкого желания не останется. Ну долго ли ребенку, а захочется поддержать тяжелую свою сестренку? Да совсем недолго. Она скажет, мама, я что-то и устала, она забирает. А вот тогда, когда мы вот знаем уже, что, например, в детях вот, такое поведение есть, причем это поведение дочери досталось от отца. Вот если дальше эту историю рассказывать, то она, в общем, несколько ужасна. Мать сейчас видит в поведении дочери характер отца своей дочки. Это ее муж. Этого мужа уже в живых нет. Он ушел из жизни произвольно, самовольно. И именно из-за того ушел, что они не смогли между собой научиться договариваться. Понимаете? Сейчас что досталось этой матери? Ей досталось теперь то, что по естественному закону передалось дочери от отца. Раз она не могла терпеть своего мужа, ей придется сейчас искупать свой грех тем, что научиться терпеть дочь. Смирением побеждать гордость, ту, которую она не смогла стерпеть в своем муже, потому что была тогда несмиренной. Вот видите, как все премудро устроено у Бога. Ничего нет случайного совершенно. Если в нас есть гордость и упрямство, нам обязательно попадется рядом какой-то человек, очень настырный, очень назойливый, очень упрямый, которого можно будет пережить, перенести только одним способом, только смирением. Иначе мы оба друг друга погубим просто-напросто. И вот этот печальный опыт, который был в предыдущей жизни, должен был бы ее научить. Что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ты должна понять, для чего это тебе дано, откуда это все взялось. Мало было одной страшной беды. Сейчас воспитывается, ростится вторая беда. Нет, видите, гордость наша отупляет наш ум, он не может сообразить в данном случае, как правильно и что. Так вот, у нас должна быть такая вот рассудительность. Если мы с вами видим, что это гордость. Победить гордость можно только смирением, то у нас выход только один. Тут же смирить себя, тут же пойти на уступку, если не требует откровенного греха. Условие только одно. В данном случае ребенок не требует греха. Подержать свою сестренку, я недаром спрашивал, вы дома даете держать? Если она, например, такая маленькая, что не удержит, и уронит, и ребенок разобьется, то, конечно, нельзя давать. Она же говорит, дома-то дает ребенка, значит, проблемы нет в этом, значит, это не будет бедой, это не является грехом. Я понимаю, подходит ребенок и говорит, дай мне денег, немедленно я должен купить себе дозу, чтобы уколоться, я не могу жить. Вот в данном случае надо матери здесь смотреть. Некоторые матери достают из кошелька деньги и отдают детям. Некоторые поступают по-другому. Вот ситуация может быть и разная. Мать, которая достает деньги из кошелька и говорит, иди ты, уколись, подавись, смотреть на тебя не могу. А спрашиваем, зачем вы это сделали? Я, говорит, хочу, чтобы он хотя бы не пошел грабить и убивать кого-то. Но видите, как бы причина в некотором смысле смягчает поступок матери. Хоть он и колется, и продолжает этот свой тяжкий грех, но она заботится о том, чтобы он не пошел грабить других людей, чужих людей. Она говорит, пусть хотя бы грабит меня. Но если она будет это делать постоянно, она никогда не избавит его от этой беды, и сама погибнет, и он погибнет на ее глазах. Значит, все-таки способ-то борьбы надо искать какой-то. Если все время только давать деньги, то это будет развиваться страсть. В данный конкретный момент, может быть, правильно поступила мать. А с точки зрения будущей перспективы, надо искать способы, как бороться с этим. Нельзя все время давать эти деньги. Как маленькие дети сейчас требуют с нас. Дай денег. На что просят дети деньги? Ну-ка скажите. На жвачку, на чупа-чупс, на кириешки, да? На чего там еще? То есть все, что сейчас рекламируют, все, что сейчас показывают по телевизору, дети выпрашивают, выклянчивают. И если не дашь, то будет истерика. В магазинах видели когда-нибудь? Или, может, свои у кого падали? Падают на пол и в истерике бьют ногами, руками и головой об пол бьют. Попробуй-ка не дай. Ведь позор на глазах у всех вот так чадо себя ведет. На, лучше в 10 раз больше тебе дам, 10 кириешек сразу. Только успокойся. Видите, как мы слабы в данном случае. Но вот мы поощряем это в них тогда, когда дома, в простых ситуациях, всегда или боремся, спорим против них, и они каждый раз знают, что только в этом состоянии выступят. А когда положительного примера, сами показать не можем. Да, в магазине я считаю так. Если ребенок чего-то требует в магазине, чтобы не вводить соблазн окружающих, нужно сделать эту покупку, отдать, а вот придя домой, начать разговаривать. Причем спокойно и совершенно терпеливо. Вразумлять и обучать ребенка. Как надо себя вести? Когда можем требовать, когда нельзя? Что является добром, что является грехом? Ну, гордость нарывается на гордость. Нам стыдно перед другими людьми по причине гордости, ложный стыд, что мой ребенок, мной командует, да еще так себя показал. Я с всего маху, как отец, со всей силы, как дам, как у него там внутренние органы не отрываются после этого. Вот такие вот жестокие наказания по гордости тут же готовы отвешивать матери и отцы детям, потому что гордость не терпит, а окружающие нас осуждают, нам стыдно. Самооценка, превозношение. Мнение о себе, мечтательность и самолюбие. Вот когда мы думаем о себе, что мы нечто, когда мы представляем свои добродетели и думаем о них, что они как бы развиты, существенны, что они имеют какое-то значение. Причем мечтаем о том, как мы будем спасать окружающих, как мы будем помогать другим людям, как мы будем помогать другим странам. Вот такие мечты бес нам нагло совершенно может в голову подбрасывать, и мы по недогадывости можем соглашаться с этим. Обидчивость, слезы – явный признак гордости. Когда человек очень быстро, сходу почти, или через несколько секунд, подумав, все-таки сначала замыкается, потом опускает глаза, потом начинает дрожать губы, потом появляются эти вот капли из глаз, а потом уже и рыдания, и даже истерики. А вы меня не любите. Да? Кто-нибудь заявлял так? Вы на меня внимания не обращаете. Я для вас ничто. Вы меня не признаете. Не хотите мне помочь. Обидчивость, слезы. Признак глубокой очень гордости. Когда гордость стесняется или не может выражаться в грубом, откровенном насилии или в подавлении, когда она бессильна против какой-то ситуации, нарвалась на другую гордость более крепкую, она разрыдается, расплачется, устроит истерику, прольет реки слез. Для чего? Для того, чтобы обратить на себя внимание, для того, чтобы заставить других смягчиться, чтобы вышло, по-моему, все-таки, правда, да? Я добьюсь все равно своего. Это вот такая страшная пытка для всех мужчин, для всех мужей, когда ее применяют жены. Поскольку больше женщин, то вы же, пожалуйста, имейте в виду, страшнее пытки для мужа нет, когда плачет жена. И это страшное совершенно оружие запрещенное, жены очень часто применяют против мужей, когда хотят чего-то добиться. И видят, что так просто не могут, значит, слезами все-таки вымоют. Вымоют, все равно вымоют. Страх. Про страх мы уже говорили, что все окружающие опасны, все окружающие враги, подозрительность у человека появляется, как бы он мне не натворил, как бы этот бы мне не подсунул, не подделал чего-нибудь и прочее. Вот этот страх тоже исходит от гордости. Почему? В тот раз мы одну причину называли, сейчас назовем еще одну. Гордый не верит в промысел Божий. Бога же для него нет. Промысла Божьего не существует. И поэтому все случающееся с человеком, этот самый страх происходит от того, что человек не верит в промысел Божий. Христианин смиренный, верящий в Божий промысел, он говорит так, что я заранее готов ко всем скорбям, ко всем искушениям, которые случаются со мной в жизни. Я всего этого достоин. И то, что сейчас со мной случилось, и в прошлой жизни, и то, что в будущем неприятного мне приготовил Бог для моего исправления и спасения, я заранее это все принимаю. Так говорит смиренный. Так он глубоко верит в промысел Божий. Что бы это ни было впереди, Бог во вред мне ничего никогда не попустит. Никогда он зло не даст сделать то, что мне не на пользу. Значит, во всем предстоящем впереди для меня, самым неприятным, предусмотрена польза Богом. Поэтому я заранее должен со всем согласиться и смириться. Заранее все принять. А вот гордый не принимает Божьего промысла. Поэтому он всегда всего боится, как бы того ни случилось. А вдруг это произойдет? А вдруг тут что-то не получится? Он всегда страшится гордым. Упрямство и строптивость, дерзость. Ну, об этом мы говорили, пример приводили. Забвение грехов своих и считание себя безгрешным. Человек гордый не видит своих грехов, мы говорили, почему, ум помрачен. Он считает себя ли безгрешным, он говорит, а какие у меня грехи? Ну, нет грехов у меня никаких. И начинает перечислять свои не грехи уже, а заслуги, да? Вот буквально на днях вот такой разговор. Значит, нет у меня грехов, не вижу, да какие у меня грехи? И думаю, вот сейчас начнет называть хотя бы что-нибудь. Хоть один-два греха, может, назовет. А человек начинает говорить следующее. Вот мы были репрессированы, вот у папы отобрали все хозяйство, нас семерых сослали туда-то. То есть человек говорит о том, как он тяжело провел свою жизнь. Человек рассказывает совершенно другое. Ну, хоть грех хоть какой-нибудь, назовите, хоть какой-нибудь. Да какие у меня грехи? А дальше нас реабилитировали. Продолжается рассказ. Понимаете, нет понятия о грехе. Ум не привык думать о своих грехах. Ум привык думать о своих заслугах, о своих добродетелях. И по этой причине для гордого назвать свой грех – это настоящая пытка. Это просто невозможное дело. Требование от ближних внимания к себе, заботы и любви. Гордый обязательно будет требовать этого внимания, будет добиваться его. Будет упрекать всех, что его не любят, что на него не обращают внимания. Если его чем-то обидели или не подарили ему на день рождения подарок, он обязательно обидится, разрыдается, например, или будет укорять в течение года или трех лет вспоминать об этом событии своим ближним. Ах, вы какие! Вы на меня внимание не обращаете совершенно. Вот так гордость не переносит ни внимания к себе. Подчинение старшим и подавление ближних или младших – это тоже свойство гордости. Гордый может с легкостью подчиняться начальникам, с легкостью. Это будет тоже он делать по причине гордости. Это будет человекоугодие. Это будет неосознанное по заповеди ради Христа подчинение начальникам. Видение в своем начальнике как бы образ Бога, который через начальника управляет мной. По человекоугодию будет подчиняться гордый своим начальникам. При этом своих подчиненных он будет обязательно подавлять. Вот обычная такая традиция. Проходит оперативное совещание на предприятии. Собралось там много начальников цехов, директор устраивает сбуч, как обычно. Директор, бывает, кричит, бывает, стучит кулаком по столу, угрожает, что лишит премии, или даже уволит, или еще что-нибудь. Все подчиненные сидят в страхе. Он говорит, вы поняли меня? Все говорят, да, поняли, постараемся исправиться. Уходят такие с понурыми головами, выходят все в приемную, все красные. Директору несут стакан воды с таблетками, чтобы он как-то успокоился. Через 15 минут у этого начальника цеха совещание в своем цехе. Как он его проводит? В той же самой интонации, в том же самом виде. Только там нет секретаря, и стакан с водой некому нести, с таблеткой. Поэтому тот начальник уже в более грубой форме позволяет проявить свои гордости. Он все теперь, то, что он получил, как его там топтали, его гордость, он все теперь сорвет на своих подчиненных. И теми же фразами, теми же манерами, тоже стучать будет по столу. Вот такова гордость. Легко подчиняется начальникам и страха старшим, и с той же самой легкостью подавляет своих подчиненных или рам. Вот гордость иногда развивается очень удобно нашей работой, профессией. Одна прихожанка у нас в храме говорила следующее. «Так я же с детских лет, — говорит, — заразилась этой самой гордостью». Вот она вдруг осознала, что она страдает этой заразой с самого детства. «Так, — говорит, — я же работал еще учителем». И смотрит на меня, вот чего там, способствует гордости или нет? Как вы думаете, профессия учителя способствует развитию гордости? А почему? Профессия, конечно, не виновата, но когда человек заражен гордостью с детских лет и не осознает ее в себе, когда сама профессия способствует развитию этой гордости, укреплению гордости, к педагогу приходит в класс на каждый час 25-30 детей, и все ему подчинены, все ему подвластны. Он каждого спрашивает, каждому может указать, у каждого может потребовать дневник, поставить двойку, наругать, наказать за невыполнение задания, запись сделать в дневнике, убрать из класса, удалить. Смотрите, сколько власти у человека. И такой человек по нечаянности, имея в себе гордость, и не зная, как с ней бороться, не зная ее гибельности и опасности, он ростит в себе эту самую гордость. Ростит в соответствии с той профессией, которой он занят. Хотя мог бы обернуть это, делать себе во спасение, а оборачивать больше погибель. И вот та прихожанка, когда мы с ней разобрались с учительской должностью, она говорит: «Так я потом еще, знаете, кем работала? Инженером ОТК». Знаете, что такое ОТК? Отдел технического контроля. А это тоже могло способствовать? Я говорю: «Ну, сами подумайте, могло, не могло. Вам приносит работяга свою деталь, которую он сделал. Вы ее придирчиво совершенно смотрите, на него смотрите, начинаете замерять. Ага, тут у тебя перекос, тут у тебя несоразмерно. Вы опять командир, вы же опять начальник. Вы опять имеете полную власть над этим человеком. Не нравится вам, вы завернете эту деталь. И попробуй-ка докажи еще, что было не то или не так». Вот сатана вот как специально нас толкает в такие места, где наша гордость будет расти. Как бы все его вот таким сценарием, все вот это вот срабатывает. Нам надо быть очень внимательным. Если мы и попали в такое место по необходимости, но знаем эту свою страсть, надо очень усердно просить: «Господи, спаси! Господи, не дай мне этой страсти подпитаться! Не дай мне таких случаев, при которых эта гордость во мне будет расти! Дай мне терпеть ближних, дай мне с любовью к ним относиться! Дай мне в каждом человеке научиться видеть Христа! Дай мне помнить заповедь Твою, Господи, что все, что Вы сделали малым всем братьям моим, сделали кому? Сделали мне». И вот то, как мы отнеслись к нашим ближним, что мы им сказали, как против них поступили, как сделали или наоборот не ответили на их просьбу, все это мы сделали Христу. И вот если мы будем помнить, тогда при любой профессии, при любых обстоятельствах, мы, признавая Христа как Сына Божия, как своего Спасителя и Искупителя, не будем позволять себе делать то Христу, что бы Ему не понравилось, или чем бы мы могли Его оскорбить. А в противном случае будем делать как раз все в свою погибель. А гордости внешней, которая направлена на подавление, и гордости внутренней, которая всегда противится и упрямствует, мы немножко говорили в прошлый раз. Так бывает в семьях очень часто. Один подавляет, другой всегда противится. И так всю жизнь друг против друга воюют. А ладно, если хватит терпения до старости дожить, а потом церкви откроются, потом литература духовная появится, почитают, изучат и еще исправятся. Хорошо, если так. А если нет, тогда группы будут издеваться друг над другом. Ну, осталось последние 5 минут. Вот я помню такой случай. В монастыре рассказывали. Два человека пришли в монастырь одновременно почти. И когда на них настоятель посмотрел, познакомился с ними, узнал их качества, то поставил их вместе исполнять послушание. Почему поставил вместе послушать? Один такой шустрый, очень активный. В миру, значит, он выпивал, дурил, хулиганил, даже наркотики знал. Вот. И он вот этой своей внешней такой гордостью он способен подавлять, подчинять себе, он очень активный. А второй пришел одновременно с ним, тот тихий, спокойный, интеллигентный, на вид как будто бы покладистый, но внутренне очень упрямый, такая сталь, не свернешь. И вот он посмотрел на них обоих и решил, что они вместе друг друга хорошо будут исправлять, поставил их вместе работать. Начальником поставил кого? Естественно, того, который активный, да, который умеет подавлять, а подчиненным поставил этого, которого не согнешь никак. И вот они вместе решали так проблемы. Смотреть было очень комично. Значит, начальник задает задание какое-то этому, тот начинает искать 10 причин к тому, что, чтобы убедить его, что это неправильно, что это не так, это надо делать не тогда. И вот у них спор, вот эта оперативка продолжается в виде спора очень долго. Они друг с другом прямо вот так лбами готовы сталкиваться, потом разбегаются в гневе в разные стороны, и потом каждый кается. И вот такой способ исправления одной гордости другой вот, был, видимо, как раз предназначен для них. Сейчас они уже монахи. Может быть, они в паре работая сумели друг друга исправить, с Божьей помощью, конечно. Поэтому нам с вами невозможно остаться без инструмента для исправления нашей гордости. Нам обязательно он будет нужен. Иначе мы ее не только не победим, мы ее вообще не увидим.